Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Добрый день, друзья. В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях Инесса Чакстеня. Инесса, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте я вас представлю. Доктор биологии, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики Онкологического института Рижского университета имени Страдыня. Все правильно?
Да.
И вы еще там же и преподаете?
Да, и преподаю.
Слушайте, это такая американская модель. Человек не только преподает, но и занимается наукой. Или наоборот, занимается наукой и плюс еще преподает.
Ну, да, это, наверное, американская модель, но теперь уже, да, всем ученым, все ученые должны, если ты вот большой ученый, ты
должен... А вы большая?
Ну,
большой ученый или большая ученая?
Я еще расту. Но всем ученым надо преподавать. И даже когда я уже, когда я училась в докторантуре, как докторант, для докторантов это обязательное такое
требование.
Требование, да, что мы преподаем студентам, потому что одна вещь, конечно, быть хорошим ученым, но надо и уметь, как об этом рассказывать другим. И нет ничего лучше, чем если ты что-то не знаешь, ты должен это научить другому, потому что это тебя когда как-то постом
подталкивает.
Подталкивает учить это, понять
ну,
самому.
Посмотрим, посмотрим сегодня. Вы сегодня свою миссию будете выполнять. Мы пытаемся вместе с вами поговорить об очень сложных вещах, как можно проще, чтобы более широкая аудитория поняла, о чем вообще идет разговор. Ну, одно слово понятно уже. Онкологический институт – это понятно. Это очень важная тема, очень актуальная. Об этом, естественно, пойдет тоже разговор. Итак, друзья, у нас сегодня в гостях доктор биологии, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики Онкологического института университета имени Страдыня Инесса Чакстеня. Это программа «Александр Студия». Если у вас есть вопросы, комментарии по поводу услышанного, вы можете их направлять в интернете, зайдя на домашнюю страничку Латвийское радио 4, программа «Александр Студия».
Ток-шоу с Александром Алексеевым.
Инесса, а что вот в вашем представлении, вы сказали, хороший ученый, большой ученый, вот как разделить? Потому что сегодня, ну, раньше были кандидаты наук, сейчас все стали докторами. Сейчас очень много молодых приходит докторов. Ну, и вы тоже, извините, молодая женщина. А в моем представлении, я уже не раз это говорил, доктор наук – это какой-то дедушка с бородкой, с такой шапочкой, где-то на даче сидящий, работающий, вокруг какие-то аппараты, какое-то оборудование, приходящие в лабораторию, все... очень вежливо его слушают. Сейчас времена поменялись. Но вот как определить, это действительно большой ученый? Или просто человек, который при науке?
Ну, стать ученым, это, конечно, тебе надо докторского, ты должен быть доктором наук. Это как бы подтверждает того, что ты готов быть ученым. Но нет такого даты, что вот, например, с 24 сентября я ученый, а перед тем я был просто студентом. А я думаю, что ученым становится постепенно. Я могу сказать, что много есть и докторанты, которых я уже теперь могу называть учеными, даже без
доктора. Даже будучи докторантами.
Даже будучи докторантами. Это зависит от... способа мышления, от вида мышления.
А вот чем вы отличаетесь, ученый, от обычного человека, от рядового человека?
Надо спросить кому-то рядовому, ну, вот, я не вот, знаю. Я, мне вот кажется, мне кажется
как,
что я
как
тоже рядовой
кажется.
Человек.
Ну, рядовой, но рядовой. Но докторов наук с мировым именем не так уж много в стране. Я не знаю, усидчивость, нацеленность на выполнение какого-то результата. Вот какие черты характера должны присутствовать?
Для ученого, наверное, целеустремленность. Очень, очень, очень.
И задумался совершенно о другом.
Вот это.
У
устойчивость.
Сейчас говорите.
Терпеливым. Надо быть очень-очень терпеливым.
Да, вот.
Потому что да, потому что надо иногда для ответа надо очень много работать, очень много думать. И это ты должен быть действительно терпеливей.
А вот разделение, оно, в общем-то, существовало и существует, наверное, будет существовать. Есть фундаментальная наука.
Да.
И очень многие говорят, а зачем она нужна? Нужно развивать то, что, по крайней мере, через год, два, три может появиться уже как результат, скажем. Вот тот же мобильный телефон, какой-то гаджет, может какое-то лекарство появиться. Зачем нам нужна фундаментальная наука?
Потому что
они ведь...
благодаря фундаментальной науке у нас теперь есть мобильные телефоны. У нас теперь
то есть сначала
интернет.
Идет фундаментально.
Да, да. Для каждого открытия есть всегда фундаментальные какие-то вещи, которые кто-то работал на это, кто-то доказал это, что это работает на таком-таком уровне, работает так и так. И лекарства, все лекарства, медицина, она же тоже не началась так. Бам, бабах, все. У нас теперь
вот существует точка зрения. Многие такое. Думают, вот смотрите, какие прекрасные ученые выдумали лекарства. А то, что там сначала был труд, огромный труд людей, представляющих фундаментальную науку, вот об этом очень многие забывают.
Потому что для общества, общество очень часто хотят видеть очень быстрый результат.
Результат, да, да.
Если ты ученый, так бах, ну, как-то во время года вы можете вырабатывать вакцины. Ну, например, как в этом случае.
Вот да? Сейчас мы уже дошли до вакцины.
Я не работаю на вакцине, но я знаю, сколько там надо вложить работу и мысли, и сколько там надо проверить. Ну, в один год сделать вакцину, это вообще очень-очень...
Смотрите, вот в России там сделали вакцину, правда, как-то вот критикуют, но трудно сказать... Очень быстро сделать.
Ну ладно, сделать можно и любую вещь можно сделать, а доказать, что она будет не вредная, что она...
Побочные какие-то.
Да, что не будет побочные эффекты и все такое. И как долго она будет работать, как часто ее надо, как часто надо вакцинировать. Но
сейчас весь мир в спешке. Посмотрите, Трамп... Прямо, я не знаю, он напоминает своим поведением какого-то советского руководителя. Вот надо до конца года, и у нас будет эта вакцина. Но ну, так же
это
невозможно очень, сделать ничего.
Это вообще-то очень-очень критически, потому что я понимаю, ученым надо дать всякие дедлайны. Там,
такие подстегивать немножко.
Немножко надо, да. А то можно и пройтись на все стороны. Там начинаешь что-то... смотреть и там, о, вот это тоже интересно. Так, я понимаю, что надо ученым какую-то раму давать, но вот этот как бы давление теперь, это что надо все быстро.
А с чем сейчас, это связано? Сейчас, в политике, мне кажется, много очень.
Я думаю, что это не только в политике, это наше развитие, если мы смотрим в общем таком виде. Это в любой сфере, это спешка, мы очень быстро живем, и это благодаря, конечно, нашим технологиям. Помните, там 100 лет назад надо было писать письмо и потом послать, и потом через неделю
романтика,
ты получил.
Слушай, романтика была.
Да. А теперь уже тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ну, так очень-очень быстро, и люди привыкли, и особенно молодое поколение привыкло к этому, потому что они уже выросли. Они не знают,
они как это так, цифровую эпоху выросли.
Надо медленно идти в школу 5 километров, например. А во время топ 5 километров ты можешь придумать все там и так далее. Ну, так, ну...
А вы ходили в детстве? Ну, вы же в городе жили, в Алмере.
Не-не-не, я бы жила за городом.
За городом?
Подождите, даже за Алмер мы же, да.
Это вы о себе, что вы 5 километров в школу
ходили? Да, это я.
А автобус там какой-то школьный, нет?
Не, ну, были, конечно, но иногда вечером не успела на последний. Ну, конечно, автобус не довез до дома. С автобуса тоже надо было где-то 2 километра еще идти. Дороги, ну...
А сейчас возьмут темноте. Самокат. Сейчас возьмут самокат. Да. Или еще что-нибудь. Ну, кто ж пойдет 2 километра
ну,
пешком?
Никто. И теперь я уже была на своем краю, и я увидела, что теперь уже асфальт положен, и там уже столько домов построили, там Валмера тоже
Развивается,
да, расширяется. Даже...
Ну, там шикарные особняки построены, когда выезжаешь из Валмера в сторону Валки.
Да, я жила
стороны.
В сторону Бортнеки, да.
Послушайте, а вот вы родились в семье, каким-то образом связанной с наукой?
Мой дедушка был связан с наукой. Он был выслан в Сибирь, но, сколько я знаю, тогда он тоже там приучаствовал к как добыть железо из руды.
Из руды?
Да,
из руды. А он ученый был, что ли?
Как бы нет, по профессии нет. Я даже не знаю, он был всем. Он,
мастер на все руки.
Да, он был очень мастер на все руки. Он был суперинтеллигентным человеком. Он занимался каллиграфией. Он проектировал больницу в Валмере. Он понимал из медицины что-то. И, ну, он умер, когда у меня было 11 лет. Поэтому я
как обычно, вот мы всегда упускаем этот момент поговорить с нашими бабушками, с дедушками, выяснить. Вот, и потом,
это
и потом
надо.
Жалко становится.
Это надо, потому что я с дедушкой, он был очень-очень тихим человеком, но когда его спрашивали, он очень интересно рассказывал. Я помню, зимой нас тоже, мы три дитя были, мы еще и мы есть. Нас посылали к бабушке, к дедушке, ну, на каникулы. А это тоже было сельское, ну, далеко от всех городов. Mm-hmm. И так, и там за почтой надо было тоже ходить где-то 2 километра, да. И в зимний день, я помню, мы шли с дедушкой за почтой, и я так спросила него, потому что я не понимала, ну, если есть так, ну, если есть один Бог, тогда почему есть столько религий? Ну, этого я как-то не понимала. Ну, какая разница?
Было лет 9, наверное, там 8.
Да-да, где-то 9-8. Да, ну, да. Так. Я ему задавала вопрос. Ну, если есть один Бог, я не знаю, есть или нет, но если есть, а зачем тогда есть католики, протестанты, лутераны и все такое?
Православные и так далее. Да, да,
и
да.
Так далее. И, правда, не помню все, что он мне рассказывал, но он очень-очень так широко, ну, широко так, он
был образованный человек своего времени.
Очень-очень интеллигентный.
Слушайте, а вы верите вот в Бога? Ученые по-разному относятся к этому.
Наверное, я не верю в таком христианском как бы
представлении, понятии.
Представление, да, понятие. Я, конечно, прочитала Библию, я и в тинейджер, когда был тинейджер, тогда я тоже искала свои эти такие... Я и была у католиков, пошла и лутеранов, православные. Но как-то я решила, что что-то не совпадает,
не мое.
Для меня.
Не мое.
Да, это не мое. И, ну, теперь я уже несколько лет как-то... Мне очень нравится буддизм, эти идеи. Но это не беру как религию. Для меня это как бы учение жизни. Образ жизни. Это очень-очень логичная вещь. Там очень много таких логичных идей, чтобы понять.
Ну, вот, например... Потому что это очень популярно. Например. Последние годы буддизм очень популярен и в Западной Европе, и в Соединенных Штатах Америки, особенно среди деятелей культуры.
Да, но... Да, и Гербенчиков.
Ну, тут и актер американский. Половина Голливуда прошли через
это. Я это не вешу как такой флаг для меня, потому что это чисто лично. Ну, например, кто-то гневится на тебя.
Так.
У нас автоматично тоже такое, ну, вот негативная эмоция, так, ну, я тоже буду там... Ну, кто-то накричал на нас, и что. В то время есть... в то место, чтобы я откричала обратно или...
Это, как говорится, око за око, зуб за зуб.
Ну, вот это мне очень не нравится.
Так.
Потому что если кто-то как бы дает этот импульс какой-то, типа, негативности, а почему тебе надо этот импульс развивать больше? Во-первых, может быть, он накричал на тебя, потому что у него вообще плохой день, и ты тут ни при чем. Может быть, у него зуб болит, и он это в таком виде как бы, ну, как бы дает на другим. Ну, как-то выкрикивает свою боль. Может быть, у него, не знаю, какие там проблемы, это все отзывается. То есть не всегда надо брать это лично. Можно и всегда... Ну, то, что мне нравится в буддизме, что он как бы показывает, что для каждой ситуации нет стороны А и стороны Б. Есть очень-очень много...
Много вариантов.
Много вариантов. И мы очень редко задумываемся. Мы как-то уже... Ах, он на меня накричал, так... Да, ну вот это одна вещь. Меньше гневиться, больше как-то... Как бы посмотреть на ситуацию немножко с дистанции, как бы... Если у меня что-то разгневает, я как-то, окей, будем дышать, так посмотрим, что... Ну, так рационально. Мне очень нравится это рационально.
А как, интересно, буддизм относится... Ну, вот посмотрите, к заболеваниям. Мы сейчас уже медленно подходим к вашей работе. Ведь все-таки вы работаете в онкологическом институте страдания, университета страдания. Вот очень многие говорят, люди, как несправедливо устроен мир. И почему молодой человек вдруг обнаруживает, или девушка обнаруживает, что у него онкологическое заболевание? Ну, церковь традиционная, классическая, говорит, значит, Бог, пришло время, и Бог призвал его на небеса. Но, с другой стороны, как-то вот это вот несправедливо. Одним все, другим ничего. Ну, и в этом строю и ряду идут и войны, и смертность детская. А вот как буддизм ко всему этому относится?
Буддисты вообще-то к каждой ситуации относятся, о, вот так тоже может быть. Вот как интересно может быть по-разному, как вещь может развиваться, да. Ну, я не хочу, я очень не хочу сказать это слово, но как бы у нас есть, у каждого есть какие-то... Ну, мы саньямам пицнопалнем.
Получаем по заслугам.
По заслугам, да. Мы не знаем, какие заслуги у нас были. Не, ну, мы знаем, какие заслуги у нас были, что мы сделали в нашей, в этой жизни. Но мы не знаем, какова была, что мы делали, может быть, в других жизнях. Я не говорю, что я верю в других жизнях, в реинкарнации, но мне очень нравится эта идея, потому что...
Идея это супер,
конечно.
С этой идеей
можно, как бы, я для себя, я могу, как бы, понять лучше, как вещи работают. Иногда, если я вспоминаю реинкарнации, ну, кто-то, например, очень плохой человек, но я понимаю, что я не суть. Но у него
он будет
самого...
мухой в следующей жизни.
Не знаю, кем он будет, но
жуком.
Это придет обратно. Это всегда придет.
Вы верите в это?
Я верю в то, что what goes around comes around.
Все возвращается, да.
Что посеешь, то
да, пожнешь.
То и пожнешь. Ну, так и есть.
А как вы относитесь к эвтаназии, вот уже как ученый? И вы буддист в то же время.
Да. Я... Вот это интересно. Как буддист очень трудно сказать, потому что как бы буддизме ничего не запрещено. Вообще-то. Просто знай, ну, что если ты будешь делать плохие вещи, тогда, ну, ты знаешь,
это плохие что... вещи или нет?
Эвтаназия?
Да.
А вот эвтаназия, это очень трудно вкладывать в рамы, а плохое или хорошее, это, думаю, совсем другой разговор и долгий разговор, потому что есть там очень многие аспекты. Но человек, который мучается, если мы не можем как-то как бы помочь ему с болью, чтобы он не терпел такую боль... Ну, трудно. Ну, как бы немножко во мне есть что-то...
А кто это должен решать? Вот интересно, потому что человек... Ну, представьте себе, человек... страшные боли, да? Конечно, есть лекарства, но наступает момент, когда и они прекращают помогать. Человек находится в ужасном положении. С одной стороны, ну, шоковое положение. Может быть, не знаю, ему разрешить принимать окончательное решение? Или родственникам?
Он не сможет.
Он не сможет, вот в том-то и дело.
Когда у нас болит зуб, что мы можем перенять?
Мы
решение?
Готовы на все, лишь бы он не болел.
Да.
А с другой стороны, здесь очень много таких нюансов, ведь семьи не везде одинаковые, как, понимаете, история и литература, и жизнь показывают, что как только человек вступает в этот предсмертный период, да вспомните «Войну и мир» Толстого, еще не умер, а там уже делят.
Да-да-да.
Вот это очень
сложное. С точки зрения буддизма, смерть вообще очень интересная такая вещь. Это ничего, это не трагичное, это просто мы переходим от одного вида существования на другой вид существования. Но не
физическое, да?
Физическое, да. Просто, хорошо, я расскажу. 2 года назад у меня мама умерла. В общем-то, вчера был день памяти. И 2 месяца она была в больнице, у нее открыли рак желудка. Как это можно получить, не знаю, но и последние месяцы она тоже была, лежала, ну, в больнице, и ей дали всякие лекарства, чтобы обезболивать.
Обезболивающие, да.
И так. И она была все время при себе, мы говорили, я много говорили, ну, если она смогла говорить, я иногда ей читала, так, но у меня не было никакой вообще идеи, что, может быть, надо сделать эвтаназию. Вообще никакой идеи такой не было. Потому что я видела, что эти лекарства работают.
Помогают, да.
Помогают, да. И, ну да, ну, до какой-то степени, но и тогда она умерла.
Инесса, скажите, пожалуйста, вы слышали наверняка какую-то теорию, вообще есть теория заговоров всевозможных, что якобы рак давно можно было бы победить, если был бы интерес, а интереса со стороны фармацевтических компаний нет. Они заинтересованы в производстве все новых и новых лекарств, которые стоят недешево. И, собственно говоря, на этом строится бизнес. Вот как вы считаете, это правильная точка зрения?
Это...
Вот мы уже всюду летаем, мы уже, я не знаю, ну все выдумали, что только можно.
Я еще не работала в этой сфере онкологии, когда я еще не смотрела на клетки рака и так далее, ну не было в этом поле. Я тоже думала, ну сколько можно, ну почему нету уже лекарства? Но когда я начинала работать и как-то ну, начинала вникать в эту тему, я начинала понять, почему это так. И, во-первых, первое, что я хочу сказать, это не так, что фармацевты... Не знаю о фирмах, компаниях, трудно сказать, я не в компании. Но если мы посмотрим где-то лет 30 назад, если сказали, устанавливали диагноз в рак, тогда все, ты мог...
Приговор.
В наши дни это все-таки не приговор. Ну, есть, конечно, все равно
умирает из стадии, разные
стадии,
да,
стадии
виды, да.
Все такое, но в течение времени и диагнозы, и методы диагностики улучшались, спасибо технологиям и всем этим, даже фундаментальной наукой. Улучшались и тоже терапии. Конечно, они не идеальны. Но почему они не идеальны? Потому что рак, ну, то есть опухоль, эти клетки, они очень пластичны. И если на 2005 году был такой очень большая статья, научная статья, где как бы сказали 5 такие признаки раковой клетки. 5. В 2011 году их уже 9 или 10.
То есть варьируется, и все новое появляется.
Мы
слушайте,
открываем,
это же можно параллель провести с ковидом тоже?
Нет, это не вирус, но мы открываем многие, больше и больше, многие всякие вот эти признаки, какие у раковых клеток. И проблема в том, что убивать клетку – это нетрудно. Но убивать клетку только раковую, только клетку рака, а не убивать нормальную клетку – вот в том состоит и та проблема. Потому что убить клетку – это, ну, выпили, не знаю.
То есть надо убить, надо попытаться сделать так, чтобы убить только больную клетку.
Да.
И в этом проблема.
И в этом проблема, потому что даже убить больную клетку нетрудно. Но трудно убивать ее так, чтобы нормальные клетки уцелели. И вот это, если раньше терапии были так, что, ну, я обычно даю такую аналогию, что мы представляем себя, вот есть большой базар, и в базаре есть один кабадзаглс.
Карманник, вор.
Карманник, да? Ну, раньше эти терапии были как, ну, давай сбросаем бомбу на этот базар. И карманник умер, и вместе с ним много других
людей.
Да? Так теперь все эти виды терапии стараются идти, как бы, чтобы мы были снайперами.
А это сложно.
А это сложно, потому
скажите,
что...
Скажите, пожалуйста.
И да. Еще одна маленькая вещь. Рак – это не одно. Например, я работаю в сфере грудного рака. Там 5 типов. Есть типы такие, которые хорошо преподаются терапии, которые не агрессивны, которые можно изоперировать, и все. Ну, там, конечно, надо химиотерапию, но есть такие, которые очень агрессивны. Да? И это мы выучили в эти года, потому что есть как бы повод, ну, не повод, but памяц.
Основание.
Основание, да. У нас есть больше и больше информации. Чем больше у нас информации, тем больше мы можем сказать, вот если у тебя был грудной рак, а почему в это время, вот почему в этом случае не работала терапия, а в этом работает? Потому что мы учимся, и мы уже теперь знаем, что есть много другие типы, и теперь уже люди работают, ну, на разные типы, как...
Но нанести окончательный удар мы пока не в состоянии.
Как, для чего? Есть очень много видов терапии. Это все развивается.
Вот я не знаю, почему вот происходит... Мы, во-первых, не знаем, почему появляется рак, я так понял.
Это миллион долларов.
Я понял.
Вопрос.
Так, теперь второе. Мы не знаем, почему... Ну, сколько таких случаев? Вот он пьет, курит и живет до 90, нет у него никакого рака. А кто-то в 20-30 уходит из жизни. А очень часто, вот это хотя бы мы знаем или тоже не знаем, человек прооперирован, все нормально, результаты анализов нормальные. Проходит несколько лет, бац, метастазы. Мы знаем, почему они в одном случае появляются, а в другом нет.
Это тоже одна сторона исследований. Да. Есть люди, которые работают и смотрят, и я тоже немножко иду в то же
направление.
Это, во-первых, мультирезистенция, то, что если это... Иногда нельзя оперировать, и поэтому надо и давать всякие, ну, терапии, mm-hmm. разные терапии. И опухоль, она может быть большой, маленькой, но там внутри может быть такие клетки, и опухоль сам может реагировать на терапию так, что клетки может превращаться, они очень пластичны. То есть клетки рака, в них можно видеть эволюцию. Но они ненормальные клетки, да. Они могут измениться так, что они могут прожить эту терапию.
Скажем так, они гениальные клетки.
Да.
Но со знаком минус.
Да.
Вот
ну,
так.
Не, ну минус-знак это только...
Для нас, в нашем восприятии.
Так,
да.
Ну, так... In general, ну так...
В основном, да, в главном,
они,
да, я понимаю.
Клетки, они очень-очень хорошо...
Они приспосабливаются.
Они очень хорошо приспосабливаются, да, и поэтому надо это фундаментальные знания, чтобы понять, почему они приспосабливаются, и это тоже один проект, на котором мы работаем, да, например, там можно быть и так, что нормальные клетки – одно ядро. Клетки рака может быть 3-4 ядра. Ну, это там деление клетки ненормальное, да, она не поделяется до конца. Такая, ну, очень-очень интересная.
А слушайте, а вот я понимаю, в науке делать прогнозы довольно сложно, но тем не менее, как вы думаете, сколько лет еще понадобится, чтобы мы победили онкологические заболевания? Или это трудно сказать?
Ну, некоторые онкологические заболевания мы уже можем.
Вот так, чтобы... Ну, чтобы это было бы... Ну, смотрите, антибиотики изобрели, сразу целый ряд заболеваний как смертельно исчезли.
Uh-huh.
Вот будет такой момент, когда появится коробочка, там, я не знаю, или ампула, неважно в каком виде, у человека онкология, принял, укололи, прошел какую-то процедуру, все.
Очень трудно рассказать, потому что я уже говорила, они эволюционируют очень быстро, они меняются очень быстро, эти клетки.
Ну и наука что-то развивается.
Наука развивается, но и теперь это будет очень непопулярно, но мы не вечны.
Хотя живем все больше и больше, дольше.
Мы
и дольше.
Живем дольше, надо смотреть на квалитет, конечно, но... Надо смотреть реально. Но
сколько лет вы хотели бы прожить?
Вообще? Я сама?
Да.
Сколько дано? Только?
Нет, ну дано, понимаете, дано. Разные, конечно, люди, здесь нельзя подходить. Я знаю людей, которые, в общем-то, и 80 сохраняют, и в 90 светлую голову. Ну, а очень многие люди просто, ну, просто сгорают. Вот, как
я...
дано. Дано, может быть, тебе и 100, но качество этой жизни каково?
Да, и это, вот насчет этой темы, мне очень понравилась одна статья одного биоэтика. Извините, я не помню уже его имя, фамилия, но прочитала лет 5 назад. И он говорил в своей статье, у него тогда было 50, и он говорил, вот когда у меня будет 70, я больше не буду платить за медицинские там, ну, всякие там...
услуги за медицинские, услуги. Да.
То есть если у меня после 70 лет появится рак... Угу. Ну, наверное, я не буду там, потому что это уже, ну...
Теряет смысл.
Да, он так сказал, теряет смысл. Надо как бы лучше использовать то, что тебе дано, чтобы эти хорошие впечатления получить. Ну, жить жизнь. И я не знаю, как я буду думать, когда у меня будет 70 лет. И он сам написал тоже, что он, у него это просто теперь такая идея. Он тоже не знает, как он поступит, когда у него будет 70, если его, у него откроют, и что у него есть рак. Но такая идея мне очень понравилась, что ну, до какой-то степени, да, можно жить, и, ну, а потом смотреть. Ну, если пришла эта вот болезнь, ну, наверное, мое время. Хотя я это говорю теперь, но я не знаю,
да, как трудно это сказать, говорить, да. Трудно
но
сказать.
Но хорошая вещь, что я увидела, что много ученых, я знаю довольно-таки много ученых, которые уже, ну, как бы, я бы сказала, старые.
В преклонном возрасте.
Да, в преклонном возрасте.
Сеньоры, как сейчас
да,
говорят.
Сеньоры, да, сеньоры, да. Но у них еще есть это... они очень... все понимают, они все... все
ну, есть исключения все-таки.
Да-да-да, и между ученых есть много такие. И меня, я надеюсь, что,
что, мой, вас это...
что мой мозг тоже как бы поможет мне немножко. И то, что мы, ученые, каждый день должен думать, должен использовать свой мозг довольно-таки много. И я надеюсь, что это как бы поможет. Ну, не знаю, до 100 лет, я не знаю, хочу ли я прожить, потому что...
Ну, говорят, что человек
какой
заложен какой программа там на 100 и на 120 чуть ли не лет.
Ну да, но если у меня 100 лет, я умственно все понимаю, а мое тело разрушается. Я, ну, она просто, это биология, это нормально.
Подтяжки, ботокс, посмотрите, как всего... Нет, действительно, я ничего не имею против, когда женщина следит за собой. Ну, наступает момент, когда уже просто крем один не помогает. Здорово, когда женщина в 60, в 70 выглядит, ну, не вульгарно молодой. Уж не надо хотеть быть 15-летней девчонкой и бегать там в коротенькой юбке. Но когда она следит за собой, я не буду называть фамилии, но есть женщины, которые действительно супер. Так подумаешь, боже, ей 60.
Которые стареют она выглядит... очень прекрасно, очень
есть элегантно. Вот вторая категория тоже, которые стареют прекрасно. Ну ладно, послушайте. Давайте мы еще два слова буквально, потом перейдем к вопросам слушателей. Вот по поводу этого ковида. Ну опять-таки, смотрите, на Западе, в Германии, в Англии демонстрации, что это все политический заказ, что никакого ковида нет. Другие говорят, а правительство наоборот, видит эти цифры заболевших, умирающих, говорит, нет, нужны маски, нужны запреты. Опять сейчас пошла вторая волна. Вот чего нам ожидать, как вы думаете? Я понимаю, что вы в этом направлении не работаете, но вы ученый.
Конечно, ну, во-первых, самое лучшее слушаться то, что эпидемиологи говорят.
И в этом а вы прислушиваетесь?
Случае, я прислушиваюсь. Уго Думпис у нас вообще, у нас очень повезло, что в нашем государстве есть Уго Думпис. Он, потому что он учил, он
эпидемиолог, да.
Инфектолог, он знает эти вещи, он учил это.
Подождите, ну в Швеции тоже, я не думаю, что дураки, но они пошли по другому пути.
Ну, потому что есть разные, во-первых, мы довольно-таки маленькая популяция, мы довольно-таки, у нас привычки обычно нет так, что мы, как испанцы, всегда целуемся все три раза или два раза и так далее. Мы все-таки, как латыши, немножко такие дистанционные. И я думаю, что эта вторая волна тоже зависит от того, как мы сами будем себя вести. Ну, например, идя к врачу, я всегда надеваю маску, потому что я должна...
Ко мне врач говорит, я недавно был у врача, я говорю, у меня запотевшие очки, все. Она, бедная сестра, говорит, да, господи, давайте снимем. Этот театр прекратим.
Это для каждого человека...
Это же неудобно. Что... Ну, неудобно.
Я, я уже знаю, как...
Вы же тоже очки носите.
Да,
у вас
но тогда
же...
надо маску здесь на нос, а очки вот здесь. Они тогда не...
Ах,
да.
Так,
да.
Вот, вот, наконец, конкретный совет от ученого, от профессора.
Маску надо немножко побольше на нос, ну, как да. бы ближе к глазам, и тогда ну, очки надо на маску надевать, и тогда они не будут...
А как на вас вообще этот ковид и все эти запреты повлияли? Вот то, что закрылись границы. Я знаю, что вы увлекаетесь... яхтами. Вы же никуда не можете выехать. Ну, в другую страну, я имею в виду.
Ну, летом мы выехали в Финляндию.
Сейчас финны остались пока. Тьфу-тьфу-тьфу. Единственной страной... А, еще Кипр.
Ну, мы две поехали страны. В Финляндию, но после Финляндии тоже мы прошли, мы сделали три дня как бы самоизоляции. Ну, ну, ради бога. Чтобы сами были спокойны.
Случай.
На всякий случай, да. И потом пошли проверять на ковид, и все было хорошо. Но просто мы это сделали, потому что, ну, тогда я знаю, что я никого не... Ну,
не заражу.
Не заражу. И это как бы... Вот эта ответственность я не хочу. Я лучше...
А вы боитесь вообще этого ковида?
Я сама, наверное,
вот как?
Как бы нет, но я соблюдаю все... То, что...
Я обратил внимание, вы, зайдя сюда, сразу же продезинфицировали руки.
Это уже привычно, в лаборатории это нормально, так что...
Да не только в лаборатории. Сейчас. Я иногда думаю, а что же будет? Как же я буду себя чувствовать в торговых центрах, в каких-то офисах, где не будет? Ну, когда-то наступит момент, когда не будет этой дезинфекции. А вот уже автоматически заходишь и бац...
Это хорошо, мы же тогда, ну, так, я думаю, что это неплохо, мы, может быть, избавляемся от каких-то других.
Ну, тоже. Инна, еще один вопрос, все-таки еще один вопрос у меня будет. Вы 3 года в рамках научного проекта работали в Америке.
Да.
Почему там не остались? Была такая возможность?
Была, конечно, была.
А где это было, если не секрет?
Это было в Мичигане, этот штат около 4 этих больших озер, у него 2 озера там есть. Я была в самой посередине, это в одной стороне Чикаго, в другой стороне Детройт, я посередине в Лансинге была. Почему не осталось? Потому что я всегда говорю, цитирую Карлса Скалбе, небо было слишком низкое.
Ну хорошо, но я понимаю, человек привыкает. Ну вы бы и привыкли к Америке, я думаю. Все-таки возможности для занятия наукой там наверняка...
Две вещи. Я начинала себя чувствовать, что как бы я стагнирую. Как-то мне надо повыше небо. Вторая вещь, потому что там была одна работа, да, у тебя проект, все такое. Ну, очень мало культурной жизни там было. Ну, так, такой большой культурной жизни. И вторая вещь, когда я уезжала, я говорила со своим профессором Инритисом Мужниковым, и я говорила, ну да, я поеду, я не знаю, вернусь ли я, там, кому я тут нужна в Латвии, бла-бла-бла, и так, ну как... У меня было 25 тогда. И он так хорошо, очень хорошо сказал. Он сказал, а как ты можешь ожидать, что в Латвии что-то будет развиваться, если вы все уедете? И это меня как-то так...
Задело.
Задело. Потому что я понимаю, что государство – это не только Валдейба.
Государство – правительство.
Правительство, но это и люди. И если я могу каким-то... Если я могу свой опыт давать здесь, обратно в Латвии, я как бы тоже... Я патриот Латвии.
А ваши студенты?
Ну, я студентам и преподаю, и я могу делиться своим
опытом. А вот они
опытом.
Уезжают или нет после работы? После окончания учебы?
Есть студенты, которые уезжают, есть студенты, которые остаются, но есть очень много студентов, которые сделали свою научную работу и потом пошли в индустрию. Ну, как бы...
Или вот пошли то, что мы говорили,
в лаборатории, где больше
зарабатывать
и так далее. Да, ну, я думаю, в моем поколении еще есть такие энтузиасты, такие, ну... чудаки немножко, которые любят науку и любят это.
На них держится, наверное, и наука.
На них держится, да.
Ирина Чакстене, доктор биологии, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики Онкологического института университета имени Страдания. Сегодня у нас в гостях остается несколько минут, которые мы посвятим вопросам. Тут даже не вопросы, тут есть, правда, и вопросы, но и тут утверждения. Спрашивает Василий, можно ли в Латвии обратиться в университет со своим научным трудом и защитить диссертацию? Или пускают только вот преподаватели институтов, а со стороны не рассматривают?
Там надо посмотреть в этом законе высшего образования, но я помню, что было такое... ты можешь сделать свою научную работу, если у тебя есть публикации, тебе не надо обязательно быть в институте или где-то, но если у тебя есть публикации...
А в такие случаи вот в вашей практике были?
В моей практике?
Да, вот знали это.
Но я еще такой молодой доктор.
Понятно, все впереди.
Но, в общем-то, есть такая.
Игорь пишет, офисники работают из дома, тенденция уже обозначилась, даунтауны стоят пустые, Нью-Йорк обезлюдил. Вот. Ну, я не думаю, что Нью-Йорк обезлюдил, слишком большой город. Ну, а вот вы во время вот этого кризиса, как тоже из дома на удаленке работали?
Поскольку я руковожу группой, и у меня есть своя маленькая научная группа, я сама-то, если мне не надо было ничего в лаборатории делать, тогда я, да, я сидела...
То есть из дома можно?
Из дома, да, потому что, ну...
А что вы делаете? Больше... Подождите, вот дома. Как происходит вот эта работа научная? Там микроскоп или что там?
Не-не-не, у меня микроскоп и все в лаборатории. Просто есть люди, которые идут в лаборатории, они дают кушать этим клеткам и смотрят эти клетки. Но, конечно, когда все это началось, мы как бы заканчивали все эксперименты и mm-hmm. как бы уложились клеток спать.
Слушайте, ну, а вы клетки вот как-то называете там именами?
Нет? Не, ну у каждой линии клеток есть имя, да. Ну,
так не приходите, Васенька, ты покушал? Ну, давай я тебя так покормлю.
Ну, наверное, не дети. Васенька, но мы говорим.
Ну, не важно.
МЦФ-септини, МЦФ-семи,
да.
СКБР-3.
Ты покушал? Все, беги, гуляй.
Не, у нас, я как бы рукожу, ну, как бы смотрю и говорю, что, ну, не говорю, но мы как-то знаем, что надо делать, и мы приняли решение в марте, что, ладно, закончим эти эксперименты и укладем спать, и посмотрим, как мы можем. Потому что в то время у нас тоже в институте, когда мы были, потому что мы находимся в территории больницы Страдыня, поэтому как бы больше риск, поэтому у нас был такой закон в институте, mm-hmm. не больше, чем два человека в институте в одно время.
То есть как-то выходили из этой
выходили,
ситуации.
Выходили, да.
Каждый случай эвтаназии, пишет Дима, должен быть, на его взгляд, сверхпубличным, тогда и не будет ждущих наследников.
Да, хорошо. И представляете сами себя в том. А вы хотели бы так? Ну,
да, у нас же существует... Да,
вас как... так публично
да,
там...
Да, вот у Димы там, я не знаю, что-то, ну, вот, что-то, нет, да.
Да, всегда надо, ну, надо представить, а как мы хотели
как бы...
Как
бы ты был бы на этом месте.
Да, да, да.
Ну, вот конкретный вопрос, он скорее врачам, нежели ученым, но, тем не менее, я понимаю, Елену обнаружили у человека 86 лет метастазы в печени в обоих половинах. Вот что делать? Вот что делать?
То есть лечить или не лечить?
Ну, наверное, вот так стоит. 86 лет вот возраст.
Это довольно просто. Надо идти к врачу, и тогда это надо обсудить с врачом. И это надо обсудить и с человеком. Потому что, например, у меня бабушка, она умерла, когда мне было 92 лет. Да? Это опять из моей личной жизни, из моего личного опыта. Да? Она уже, когда у нее 90 лет было, она говорила, я не могу больше рубить дрова. Ну, зачем? Ну, я уже все сделала.
Наступает момент какой-то,
и тогда
наверное,
у нее появились какие-то опухоли, так, мы, конечно, ее везли к врачам, и она говорила, может быть, не надо. Я уже, у меня все...
Я устала от жизни. Нет, такое
она
бывает.
Не устала. Нет? Она просто, она была готова, что, ну, надо закончиться когда-то этому. Ну, она говорила, я уже все сделала, я уже все видела, что я хотела.
То есть спросить видеть. Не только врачей, но и человека.
Да.
Сеньора бывает и молодыми, пишет Павел, на юго-западе Европы и в Южной Америке. Ну, кто ж спорит. Чем дальше, чем больше тепла. Это умиляет. Мне очень нравится вообще регион. Я часто это говорю. Испания, Португалия. Когда ты видишь не в туристическом центре, а в маленьком городке вот эти бабульки, завитые локоны, такие серебряные кольца. Они так одеваются красиво. И вот сидят там, пьют вино или кофе. Это очень приятно и мило.
Собственное как бы состояние.
Ну, они-то, ну, это юг. Все, солнце. Наш эфир... Хотели что-то добавить?
Солнце там.
Солнце, конечно.
Да?
Но у нас тоже солнце. Вот надо хватать последние надо лучи хватать. Уходящего солнца летнего. Доктор биологии Инесса Чакста не была в гостях. Вы, Инесса, золотая баронесса, пишет мой, не знаю почему, мой тезка.
Спасибо.
И Зураб. Зураб, ну как восточный мужчина, вот видишь, вах, какая восхитительная женщина. Вот так, видите, стоило прийти сюда и поговорить. Друзья мои, это была программа «Александр Студия». Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Встречаемся завтра. Новый день, новый эфир, новые гости. Пока.